Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый вечер, дорогие друзья. Уже как-то вот хочется сказать добрый вечер, потому что день сокращается, и вот как раз такое состояние, когда не знаешь, еще день или вечер, но, по крайней мере, напоминание нам о том, что уже деньки становятся короче, и уже, так сказать, приближается осень, может быть, одно из последних наших сегодня общений летом. Поэтому все в жизни имеет определенные сроки. Надо об этом помнить и дорожить временем, потому что в Писании написано «дни лукавы», как будто дни, они одушевлены, как будто они хотят нас обмануть. На самом деле это так, поэтому говорю вам еще раз добрый день и добрый вечер для всех тех, кто слушает нас в разных часовых поясах, может быть, для кого-то и даже ночь. Поэтому доброе время суток, да благословит вас Бог. Это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я рад приветствовать всех, кто нас смотрит, кто слушает, кто регулярно присылает нам вопросы и определяет некоторые темы для того, чтобы мы здесь вместе с вами на эти темы общались. Сразу скажу в начале программы, как это и положено, что сегодня у нас 25 августа, вот, последняя пятница уходящего уже теперь лета. Так все быстро пролетело, и тем не менее немножечко солнышко нас все-таки погрело, и даже было жарковато. Вот все опять выравнивается ближе к осени, но, может быть, еще будет бабье лето, как говорят. Так что еще, может быть, солнышко погреет нас. Но самое главное, что солнце правды Христа, Божьи лучи, и они освещают сердца людей. И это, наверное, самое большое тепло, которое несет нам с небес Его Слово, Его забота, Его попечение, сам Дух Святой, который прикасается к нам, чего я вам всем и желаю. Поэтому 25 августа 2017 года, пятница, 16 часов, это сегодня. Кто будет слушать программу в записи, сразу имейте в виду, сразу учтете, да, чтобы лишний раз не набирать номер. А какой, я сейчас скажу. 8 800 333 1706 – это замечательная линия. Чем она замечательна? Тем, что она бесплатна. Бесплатна, конечно же, не для всего мира, но для россиян. Это очень важно, потому что страна у нас большая, и люди иногда побаиваются из другого города дозваниваться, по привычке не знают, сколько придет им за междугородний звонок. Поэтому, друзья, пользуйтесь этой замечательной линией 8 800 8 0800, да, 8, потом еще раз 8 0, то есть 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, прямо в московскую студию. Пожалуйста, буду ждать ваших звонков с вашими вопросами. И, конечно, у нас есть современные такие уже средства обеспечения связи. У кого есть смартфоны, для тех знакомы такие программки, как Viber и WhatsApp, плюс 7 977 850 0996. Еще раз скажу помедленней, особенно для молодежи. Записывайте, помечайте себе. Ну, а главное, пользуйтесь, задавайте ваши вопросы. Плюс 7 977 850 0996. И также я иногда сообщаю координаты своего телефона. Ну, наверное, это тоже как некоторые исключения. Немногие, я так понял, радиоведущие это делают, но я вот человек открытый, и поэтому надеюсь, что этим телефоном воспользуются люди, кому действительно это очень важно и необходимо. Поэтому можете его также записать, этот телефон, 8-926-211-56-97, 8-926-211-56-97, ну, пометьте себе, пастор Андрей Петров, или Андрей Юрьевич, или брат Андрей, как вам захочется, так можете и пометить. Ну, понятно, что это мой личный телефон, есть некоторые оговорки, например, прямо сейчас во время эфира я не смогу принять звонок именно на этот номер, хотя смс-ки иногда приходят, спасибо вам, может быть, когда у нас особенно бывает здесь занято. Но что касается смс-ок, у нас есть широчайшая возможность в интернете из любой точки мира получить вопрос на сайт, через сайт, с которого вы слушаете. Там есть такая опция, как сейчас говорят, или возможность. нажать, нажав которую, вы можете написать небольшое сообщение тому ведущему, которого вы слушаете. Ну, в данном случае это вот в программу «Золотая середина». Поэтому присылайте ваши такие СМС-сообщения. Ну, СМС-ки, они в основном через телефоны, конечно, шлются, но вот через интернет тоже, если подчеркнуть, что это краткое сообщение, то, пожалуйста, присылайте также. Вот, пожалуй, это все, наверное, основные наши все координаты. Пользуйтесь и телефоном бесплатной линии, и WhatsApp, и также присылайте ваши вопросы сюда в прямой эфир через интернет. Кстати, в интернете мы на сайте theos.fm, если вдруг вы нас слушаете сейчас не в интернете, а есть такая возможность у некоторых, то, конечно, все сейчас переходят в интернет-формат, это очень распространенный формат, нужно только сгрузить особое приложение в соответствии, какой у вас телефон. Смартфоны сейчас в основном снабжаются такими распространенными оперативными такими системами Android и другие, ну, по крайней мере, вот самый распространенный — это Android, 90%, наверное, ну, есть еще там процентов, может быть, 10-15, у кого есть iPhone, и все остальные. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь также этим, этим небольшим таким, небольшой подпрограммкой, если можно так сказать, которая позволяет слушать Радио Теос круглосуточно. Если у вас есть интернет, он оплачен или выделен, то у вас есть тогда возможность тогда слушать нас прямо вот через свой телефончик на протяжении круглых суток. Поэтому вот, пожалуй, все координаты я для вас уже сообщил и сказал. Надеюсь, что мы с вами будем, ну, достаточно, скажем так, плотно сегодня общаться, а плотно я имею в виду, что вы будете присылать в самом начале программы ваши вопросы и будете осуществлять ваши звонки по телефону 8 800 333 1706. Почему? Потому что вот бывает так часто уже, и я даже в прошлый раз не успел на все вопросы ответить, что я сегодня буду стараться восполнить, исполняя свое данное обещание. Поэтому давайте будем дорожить временем. Еще раз подчеркну, потому что оно быстро пролетает, и в этом, наверное, обманчивость или лукавство этих дней. Поэтому пусть нас Бог благословит. Жду ваших звонков. Ну, а пока вы собираетесь с мыслями, давайте попробуем почитать то, что я не дочитал в прошлый раз. Это было у нас 18 числа. Вот я, у нас хорошо, что есть архивчик, я уже открываю себе, скажем так, эти сообщения, которые приходили к нам. Так, сейчас мы найдем быстренько. Да, это у нас было 18-го. 18-го, так, вот. Любовь написала, так, это, нет, простите, не то. Светлана из Праги. Пришла мысль в голову. Возможно, Павел еще чувствовал ту огромную благодарность Богу, что он простил его страшные грехи, которых не было у остальных учеников. И это побудило его как можно больше потрудиться для Господа. А его образованность и рвение только помогли ему в этом. Да, Светлана, спасибо за ваше также всегда участие, в частности, и в этой программе. И действительно это так. Павел, как он сам говорит, что он наименьший из апостолов, но ревностно действительно он потрудился. И он, кстати говоря, без гордыни, без гордости вот, говорит, что я больше вас потрудился. Да? Почему? Потому что в нем, в его сердце действительно горело это желание. Вообще Бог не ошибается, когда Он избирает определенных людей, ведь Бог многое что знает наперед, и поэтому Он не случайно стучался к Павлу многократно и даже остановил его. Будучи Савлом, он шел, гнал церковь Христову, и Христос предстал к нему, мы знаем эту историю, описанную в Деяниях апостолов, которой сам как раз Павел Савл и рассказывает о том, что он услышал этот голос и увидел видение Христа, и этот вопрос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Да? То есть, хотя и он гнал церковь Божию, здесь две очень важных мысли, что церковь соединена со Христом, Христос — глава своего тела, а его тело — это церковь. Это очень интересный образ, очень важный. Христос присутствует в членов каждой клеточке, можно сказать, вот этого тела, где бы это тело ни было, среди какой бы национальности, государства, расы, пола, Господь во Христе мы новое творение. И это важно. Второе, мы видим, что Господь здесь останавливает Савла для того, чтобы вот это рвение попробовать перенаправить в доброе русло, что и удалось. Почему я так говорю аккуратно? Потому что Бог не заставлял Савла. Он, конечно, мы знаем случаи, когда люди, и в том числе и ангелов Божьих встречали, и, или не только ангелов, и кому Господь являлся. Да в истории даже израильского народа часто это было. Чудеса и знамения их сопровождали на протяжении всей жизни. Но из их, можно сказать, единоплеменников рождались такие люди, которые просто, ну, как язычники себя вели, и в те времена, особенно Ветхого Завета, Господь отсекал эту вот ветвь негодную, или, скажем так, которая производила такой плод худой, если так можно выразиться. Поэтому он очищал лозу эту и оставлял тех, которые были верны ему или, по крайней мере, каялись за свою неверность. Поэтому всегда, когда в Израиле они отступали от Бога, то их сразу же оккупировали враги, и враги побеждали, что интересно, что эти же самые враги, которые бежали от них, когда Бог был с Израилем, вдруг становились какими-то сильными, непреодолимыми и порабощали Израиль. Это все образы, друзья. Это образы Ветхого Завета, об этом пишет, кстати, апостол Павел в своем послании к Коринфянам. Он говорит, что это были образы, это ключик, а чтобы мы не были похотливы на злое, потому что это были образы для нас, достигших последних времен. Поэтому всегда, когда человек отступает от Бога, он получает, скажем так, серьезнейшее сопротивление в своей жизни, я бы так сказал. И через это Бог тоже продолжает стучаться. Бог никому не приготовил ад. Он приготовил в первую очередь спасение. Если человек не желает этого спасения, конечно, Бог палками в рай не загоняет, тогда остается по остаточному принципу, это человек выбирает ту дорогу. Поэтому попытка Павла вот с его таким характером неутомимым, потому что он ревностным был гонителем, как мы читаем, Церкви Божией, о чем он сам говорит, перенаправить его на доброе дело – Господа получилось, и слава Богу за такого прекрасного служителя, который, от которого мы имеем, ну, по подсчетам некоторых богословов, 13 посланий, кто-то говорит меньше, кто-то больше, поэтому Богу слава за такого служителя. И можно сказать, что он ничем не меньше тех апостолов, которые трудились, будучи зная Христа и будучи посланы непосредственно им. А я принимаю звоночек, у нас уже появился кто-то в эфире. Здравствуйте, добрый день. Как вас зовут, какой у вас вопрос? Алло, добрый день, вы в эфире, говорите. Да. Ну, бывает так немножко у нас со связью что-то, поэтому я еще раз повторю, телефон 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Это телефон прямого эфира сюда, в московскую студию. Программа эта называется «Золотая середина». Чтобы вас ничего не смущало, меня зовут пастор Андрей, Андрей Петров, Андрей Юрьевич, как вам угодно, брат Андрей. Все обращения возможны во Христе. Поэтому, пожалуйста, вот вы можете задать волнующий вас вопрос. Постараюсь с Божьей помощью и с Библией, которую я люблю, передо мной вновь она, вам чем-то помочь, потому что это, конечно, колоссальный источник жизни, я бы сказал больше. Это не только сборник мудрости, это источник жизни, Священное Писание, это живое слово. Это слово, которое помогло и помогает моей жизни. Я знаю, помогает сотням людей вокруг меня, тех даже, кого я по жизни уже знал и знаю. И давайте будем приобщаться к Господу именно через Его Слово, ища в Нем ответы на наши простые, может быть, житейские и трудные какие-то ситуации. Ну, пока вы собираетесь с мыслями, здесь Ольга еще задавала такой вопрос. В прошлый раз я дочитываю, как я обещал, несколько вопросов с прошлого эфира, на которые я не успел ответить. Пастор, могут ли разведенные быть восхищены, когда Христос придет взять церковь? Ольга, вопрос здесь сложный. Я скажу вот почему. Потому что он такой как ветвистое дерево расходится на варианты, да, это не единственный вариант. Если вы подразумеваете разведенный, будучи в христианском браке, и опять же даже в нем бывают причины развода, все-таки бывает инициатор развода. Да, бывает иногда обе стороны, но часто вот с теми житейскими ситуациями, которые были вокруг меня и в нашей церкви, я видел, что это, допустим, измена одного из супругов. В данном случае по Писанию, кто изменяет, тот как бы этим действием инициирует развод. Кто себя неправильно ведет перед другой половиной, и вот эта неправильность заключается именно в таком. Поэтому здесь трудно однозначно сказать. Более того, есть такое место, что прелюбодеев и блудников судит Бог. Поэтому сейчас сказать за Христа, а он всех под общую гребенку, как у нас было, может быть, когда-то принято. Вот, к сожалению, были такие режимы, и в нашей стране такой режим был, да, который как-то уравнивал всех. Но в хорошем смысле, может быть, и к сожалению, и в плохом. Вот, он не поступает, у него всегда индивидуальность очень важна. Поэтому Господь поступит индивидуально с каждым, как всеведущий Бог, знающий даже намерения сердца. И также он поступит как самый справедливый судья, который никому не подсуживает, который поступает по правде, по тому, что человек заслужил. Поэтому если брать здесь вопрос, связанный с неправильным, да, разводом, не до христианского, к примеру, брака, там тоже же разведенные бывают. И апостол Павел говорит, мы его сегодня вспоминали, и мы были там и блудники, там и бийцы, и лихаимцы, и пьяницы, но омылись, освятились кровью Иисуса Христа. Поэтому, смотрите, если мы с вами говорим про брак, который был разрушен до того, как люди уверовали, максимально церковь постарается, наверное, любая христианская поместная церковь через мудрых служителей вновь соединить эту семью, если это возможно. Если возможно прощение, то обязательно надо к нему призывать. Если возможно детей не оставить без родителей или оставить только с одним родителем, это плохо. Поэтому максимально любой христианский служитель должен биться до конца за то, чтобы семья была восстановлена. Потому что это Божий институт, это Божий план, это его план для жизни, о чем многократно в Писании написано с первых глав книги «Бытия», когда был создан Адам и Ева, и самим Иисусом Христом, который многократно на эту тему говорил, он говорит, что нельзя разводиться, что вначале так не было. Да? Поэтому книга Малахии говорит о том, что Бог ненавидит развод, и Христос подтверждает все эти факты, и даже очень откровенно говорит, особенно для людей нового времени, имеется в виду Нового Завета, если там у патриархов даже было многоженство, и как-то мы вот немножко смотрим на это, ну, сквозь пальцы, да, вот как бы разрешено, то Господь говорит, раньше вот так не было. Самое первое, когда был сотворен Адам и Ева, то, что предусмотрел для них Бог, он не предусмотрел несколько Ев, номер один, номер два, номер три, да, для Адама. Если брать по поводу сравнения ребер, то у человека не одно ребро, да, он из одного ребра сделал одну близкую для него, так сказать, спутницу. Кровь от плоть от плоти, и, да, вот все, и кровь от крови. Но можно было бы, наверное, взять несколько ребер вот на такой манер, да, такого восточного немножко гарема. Ребра-то есть, у Адама же были, можно было бы не одно ребро взять. Но это я так немножко иронизирую, я думаю, что вы юмор понимаете. Но Господь предусмотрел одного мужа и одну жену. И вот это монограмме, такой, в браке такое родство, единство двух, и станут двое одна плоть, это замысел Божий. Это именно его промысел, это его институт, который он установил, я имею в виду не учебное заведение, а, конечно же, устройство, определенное жизненное устройство, это очень важно. Поэтому развод противен для Бога, Бог ненавидит развод, как я уже сказал, и всякие попытки разбить семью, если человек не бодрствует, а искушения у всех есть, они ложатся на плечи человека, который является инициатором этого развода, даже иногда втихаря, из-под тишка, ну, случаев много разных, иногда впрямую, как бы человек ни посягал на этот институт, на эту тайну двоих, даже апостол Павел пишет так, я говорю по отношению Христа и Церкви, он говорит, а также вот пожелания женам и мужьям, это в 5 главе Ефесянам. Поэтому, Ольга, разведенные – это трагедия, это разбитая семья. Кто из них виноватый или виноват, я не берусь судить. Но Писание предупреждает, если кто-то изменяет в браке, вина вот именно ложится на плечи такого человека, и его будет судить Бог. Как будет судить? Ну, думаю, что разберется. Еще один вопросик у нас тут пришел, это уже, можно сказать, в сегодняшний эфир. Спасибо, Галина. Приветствую, пастор Андрей. Поясните, пожалуйста, стих Евангелия от Марка, 9 глава, страница. «Огнем осолится». Вот есть такое место, да, действительно. Сейчас я открою это место в своей Библии, и мы вместе прочитаем. Я всегда люблю читать контекст, то есть немножечко выше, немножечко ниже, для того, чтобы было понятно, о чем идет речь. Сейчас, значит, это у нас Евангелие, для тех, кто пропустил или быстро прослушал, глава 9, я читаю 49 стихе. Ну, вообще-то, чуть-чуть пораньше. Хотя здесь вот написано непосредственно в 49-м. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Соль — добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Значит, выше говорится о страшной участи тех, кто идет против Бога, и если человек действительно подвергается соблазну, но не выдерживает этого, то есть идет на поводу этого соблазна. Здесь написано так. Иисус сказал, очень интересная, кстати, история, но я чуть выше все-таки прочитаю, мне она очень нравится. Когда Господь говорил, кто уподобится ребенку, тот войдет в царствие него, взяв дитя, поставил ее с 36 стиха, я выше читаю, этой же главы 9 Марка, поставил его посреди них и, обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня примет, тот не меня принимает, но пославшего меня. То есть этим действием Христос сказал, чтобы мы не забывали благотворение, не забывали, что Бог есть сирот и вдов Бог, и принимающий такое дитя принимает и самого Христа, и Отца Небесного. При всем Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, вот внимательно послушайте, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит с нами, и запретили ему, потому что не ходит с нами». В другом случае написана эта же история с некоторыми еще подробностями. А они сами не могли знать бесов. И вот вдруг они видят человека, который именем Христа изгоняет бесов. Сами не могли, так они не могли сами и запретили тому. Что отвечает Иисус? Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто наполнит, кто напоит вас чашею воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его, лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь, но ежели соль не слона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Ну, вот здесь, Галина, полный текст позволяет нам рассуждать на такую очень важную тему, что человек, творящий дело Божие, почитающий Бога, Его законы жизни, Библию, слышащий глас Божий и поступающий по нему, он человек верный Христу. Он дитя Божие. Христос говорит: «Мои слышат голос мой и следуют за мной», то есть поступают по слову моему. Другой же человек, взяв жизнь от Бога, взяв функции вот там тела, многие не только физические, да, физиологического тела, но и души и духа, все мы вместе, так сказать, триедины, как нас Бог создал, потому что Он создал по образу и подобию своему. И представляете, человек пользуется временем, талантами, дарованиями, которые ему Бог дал, всеми способностями, еще раз подчеркну, тела, ощущениями вкусовыми, там, обонянием, чем угодно. У него там работает желудок, все в порядке, он живет, но абсолютно отвергает Творца, который все ему это дал. Законы жизни. Как кто-то хорошо говорил, что желудок разберется, да, вот мы все туда кидаем, он как-то правда разбирается, какие ферменты впрыснуть там, как переварить и как расщепить ту пищу, которую мы ему туда накидали. Удивительно, целая лаборатория работает внутри нас, и такая всякая, и лекарство даже собственное вырабатывает. И человек иногда абсолютно не то чтобы не верит в Бога, он порочит имя Божие, он вот восстает против, он идет вслед своих каких-то плотских, греховных желаний и соблазняется. Поэтому Писание предупреждает: побори это искушение, постарайся с Божьей помощью противостоять и не ввергнуть себя. Здесь такие уже трудные обстоятельства, уже ад, как говорят, начинается здесь. И там еще он ждет, этот ад, человека, который, не слушаясь Бога, идет вслед, так сказать, соблазнов и искушений. Поэтому такие, может быть, резкие слова, как бы отсеки, да, то есть вот буквально, не в буквальном смысле, членовредительство Писание запрещает, это другой грех. Поэтому сразу хочу оговориться, Христос, безусловно, имел в виду образы. В противном случае было бы прямое противоречие. Поэтому Господь, где в одном месте говорит, что вы храм Бога живого, и кто повредит этот храм, того покарает Бог, предупреждает о том, что речь идет не о членовредительстве, речь идет о некоторых образах. Что мы видим? Отводим ли мы глаза? Отсеки — это значит удали. Удали из мысли, удали из сердца. Искушение часто приходит через глаза, это для всех нас известно. Поэтому, если соблазняет глаз твой, это некоторые красивые такие образы. И говорится в заключение о том, что мы жертвуем. В одном случае в борьбе вот с этими искушениями мы жертвуем. Мы жертвуем удовольствиями, мы жертвуем какими-то вот даже таким, как говорят, мирским поведением, потому что нас окружает мир, и все говорят, все так поступают. Мы идем на жертву определенно, мы становимся белой вороной, осмысленно, осознанно, мы идем против течения, мы становимся вот этой живой рыбой, которая идет против всех, потому что вот это вал, вот эти все, они, вот Писание говорит, не ходи за большинством на зло, книга притчи, да, вот, они идут иногда в ад, все вместе, но зато все вместе, да. И вот здесь, Галина, имеется в виду, что лучше здесь нас обожжет, вот как любая жертва, она осолялась, если вы помните Ветхий Завет. И вот именно соленую жертву приносили как некий образ, ну, вкусности, да, вот соль, она привносит любой пище, она дает особый вкус. Поэтому Господу угодно особая жертва, не просто вот, ну, как-то по традиции, как-то по обыкновению, ну, на тебе, Боже, что мне не гоже, да? Такая пословица есть в некотором смысле, очень хорошо отражающая вот иногда, что по остаточному принципу мы отдаем. Нет, если мы это делаем осознанно, осмысленно, Христа ради, Господи, помоги мне победить этот грех ради Тебя святого, который пошел на крест за меня, дай мне это преодолеть. Бог видит эту жертву, видит и понимает, и для Него приятна эта жертва. Поэтому соль — это тоже определенное жжение. Да? Здесь сравнится соль, которая имеет силу. Вот если вы чуть-чуть больше брали соли когда-то на язык, вы понимаете, о чем я говорю. То есть она имеет какую-то силу внутри, которая действует уникально. Любого продукта, ну, скажем так, любой продукт, который разлагается, она останавливает это разложение. Мы знаем, что рыба соленая просто годами надо храниться, хотя рыба считается очень быстро разлагающимся мясом. Даже мясо бывает портится, ну, медленнее, чем рыба. Ну, как рыбак вам могу сказать это точно. И представляете, как соль уникально сдерживает это гниение. Поэтому соль — это именно сильная соль, когда она имеет эту силу. А представьте, соли, вы вот, бывают хозяйки, говорят, что это не соленая соль, да? Бывает одна более концентрированная или более соленая, даже как там рецепты. И иногда корректируется в связи с этим, там даже пишется, какая соль и сколько ее нужно, чтобы не пересолить и чтобы не досолить. Не досолить. Поэтому соль – добрая вещь. Кстати, здесь говорится о том, что она все-таки добрая, да? Некоторые говорят, это смерть и все остальное. Ну, наверное, в больших количествах все нам плохо, и все является смертью. Поэтому Писание говорит, что все-таки соль – добрая вещь. Но если соль не слона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собой. Если мы имеем этот мир с Богом, если мы преодолели искушение выше по тексту, смотрим, да? Если даже в огненных искушениях, об этом тоже апостолы пишут в посланиях, огненного искушения вам посылаемого, Петр пишет, как приключения странного не чуждайтесь, поэтому в огне испытывается человек, и в искушениях испытывается человек. И здесь очень такие красивые образы, что иногда мы жертвуем чем-то, жертвуем, и вот эта жертва должна быть осмысленное, осознанное, не просто скрипя зубы и где-то так вот на морально-волевых, как некоторые говорят, тогда будет повод гордиться. Вот я смог. А если мы говорим в смирении, Боже, я не могу, Ты помоги мне, но я сделаю все от себя зависящее для того, чтобы двигаться этим путем, вот в этом направлении святости, чистоты, то обязательно, обязательно придет победа, и мы верим, и Господь обещает победителям очень многое. Победителю даже в 21 главе Откровения обещано все. Все, все, что имеет Господь, будет дано тем, кто побеждали с Ним. Вот приблизительно так, Галина. Жду ваших вопросов. Периодически я с удовольствием повторяю телефон прямого эфира, хотя сейчас очень мало звонков поступает. Была вот попытка, кто-то набирал, ну, не знаю, может быть, сорвался звоночек. Пожалуйста, можно и вживую пообщаться. У нас даже есть и Viber, и WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Есть также Skype, там Радио Теос можете найти абонента. В общем, есть такие возможности, чтобы общаться прямо напрямую, что-то уточнить вживую, как говорят, у нас живой эфир. Сегодня у нас 25 августа 2017 года. 8-800-333-1706 – это прямая линия и бесплатная линия для всех россиян. Для всех россиян этот телефон бесплатный. 8-800-333-1706. Ну, а для всех тех, кто слушает нас во всех других странах мира, есть такие люди, и приветы часто передают из разных стран, что радует. Вам также большой привет христианский, и хочу сказать, пишите нам через сайт. Ваши вопросы приходят сюда прямо во время эфира, и у меня есть такая замечательная возможность даже почитать вопросы, которые были у нас прежде. Пусть Бог нас благословит. Ну вот, пока нету звонков и нет у нас также вопросов, которые через сайт нам приходят в виде кратких сообщений, я немножечко дочитаю, что у нас там было в прошлые эфиры. Так, мы с вами прочитали вопрос. Так, сейчас я немножечко вернусь. Мне надо полистать. Ага. Вот. Нашел. 18-е у нас было прошлая пятница, и здесь были такие вопросы. Так, сбилось у меня опять немножечко. Жду ваших звонков, дорогие друзья, жду ваших вопросов, пока я ищу вопросы прошлого эфира, чтобы не оставаться должным. 8-800-333-1706. Наверное, вы уже запомнили этот телефон, но если не запомнили, то, по крайней мере, запишите, чтобы уже у нас не было больше часто повторов. Некоторые как-то переживают, что часто я повторяю вот эти для вас вот этот телефон. Ну, во-первых, это такое правило, оно обязывает меня так делать. Администрация здесь, вот учредители, устроители этой программы. Вы знаете, что я внештатный сотрудник, всего лишь приезжаю сюда для того, чтобы, можно сказать, послужить вам. Поэтому пусть Бог вас благословит. Не знаю, вот не могу я восстановить. Наверное, сделаем это попозже. Жду ваших вопросов, дорогие друзья. Сейчас у нас будет небольшая отбивка, музыкальная пауза. Вот, и в дальнейшем мы продолжим.
That you would leave your throne to be here with us, the Word made flesh and bone. What joy and perfect peace we found here at the feast. For all that you are,
Мы продолжаем вещание, и это передача «Золотая середина». С вами в прямом эфире пастор Тушинской Евангельской Церкви Андрей Петров. Я хотел бы еще раз сообщить всем, кто хотел сюда дозвониться, прислать сообщение. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вы можете воспользоваться им прямо сейчас. У нас заканчивается уже время, у нас буквально 10 минут осталось, и я вот тут немножечко, мне помогли найти вопросы из прошлого эфира. Олег задает вопрос. Несколько тут вопросов, которые звучали уже, можно сказать, в конце эфира, поэтому я на них не успел ответить. И давайте попробуем все-таки до конца на них ответить. Олег задает вопрос. Эзотерики говорят, что бесы не переносят колокольный звон и холодную воду, и разные благовонные запахи, и что прогоняет это их. И что прогоняет это их? Как вы думаете, это похоже на правду? Если у вас какие-то бытовые ритуалы изгнания нечистой силы из квартиры, из помещения и так далее? Спасибо, Олег, очень хороший вопрос. Я думаю, что многих вопрос такой, наверное, подспудно интересовал. Мы знаем про народную мудрость, да, что бежит бес, как бес от ладана, да, вот, что что-то подмечается. Я думаю, что суть здесь не в ладане и не в запахах. Вообще бесы — это духи. Для них нет определенных препятствий, расстояний. Да, они низвержены на землю, этим они ограничены. Вот, но они многое, что... скажем так, для них не важно для них там запахи, и поэтому, не знаю, запах ладана, все это очень, скажем так, больше свойственно людям, которые имеют тела. Бесы — это бестелесные духи. Об этом надо помнить, об этом говорит Священное Писание. Мир устроен так, как написано в Библии, хотя мы не все видим, и поэтому нам сложно иногда, а наш такой пытливый ум и творческий иногда дорисовывает какие-то картины. Сейчас очень много экранизировано всяких сюжетов, связанных с духами, с нечистыми, там, с бесами и так далее. Вообще эта тематика, она выгодна для сатаны, чтобы среди многого показать, внедрить как бы в умы и сердца людей не истину. Поэтому я не рекомендую на основании просмотренного, так сказать, фильмов или творчества такого человеческого разума падшего, который и истину, и неистину замешивает все вместе, на ней основывать свое мировоззрение. Лучше основывать свое мировоззрение на Библии, сугубо на Писании, на Божьем Слове, тогда вы не попадете в некий капкан, ловушку. Отчасти здесь есть вот что. Ведь во время службы, служения, в том числе в православной церкви, есть такие, скажем так, обряды, да, и молитвы, которые позволяют, помогают человеку освободиться. Вот у них принято, у них такая традиция, вот в этот момент воскурять, так сказать, вот ладан и соответствующие делать там движения. Вот мы знаем, куда кладется ладан, да. Так вот, хочу сказать, что здесь суть не в самом ладане, а суть в молитвах святых, которые произносятся в этот момент. Любой христианин, искренне верующий в Бога, имеет право и силу от него изгонять бесов. Так сказал Христос. Он дал эту власть всем. И она в перечислении стоит. Читайте последние главы, где Христос это говорит, Евангелие от Марка, в частности, в 16 главе, что если вы, даю вам всякую власть, наступать на всякую силу вражью, да, и если что-то смертоносное съедите, не повредит вам, то есть мы освящаем молитвою и этим словом, Божьим словом, всякую пищу, и уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть Господь дает это перечисление всем верующим. Вот это для кого-то может быть откровение. Оказывается, бесов может изгонять любой христианин. Но, я хочу сразу оговориться, зрелый христианин, готовый к этому, сердцем подготовленный. Это очень важно, потому что это противостояние духовное, и об этом есть тоже напоминание Христа, когда мы уже говорили здесь, не могли изгнать бесов. Христос там укоряет учеников и говорит: «Сей род». По-видимому, у бесов тоже бывают разные иерархии. И вот есть какая-то категория, да? «Сей род изгоняется только», он подчеркивает это, «только постом и молитвой». То есть даже той силы, которую Бог, Христос им давал, он им давал как потенциал, как в помощь. Если человек сам еще свою, вот, свои предстояния, свою жертву, про это мы тоже говорили, вот предыдущий вопрос, не добавляет, то ровно этого не хватает для того, чтобы изгнать бесов. Господь, Он любых бесов в любом виде изгонял, это понятно. И Он дал нам власть, но в этой власти Он хочет, чтобы мы предпринимали усилия. Царствие Божие усилием берется, и прилагающие усилия восхищает Его. Поэтому Он дает нам такое обетование всем христианам. Что касается колокольного звона, там, не знаю, холодной воды, не знаю, почему холодной воды, ну, по крайней мере, наверное, освященной воды имелось в виду, может быть, в церкви, которой и такой веничком таким, да, вот освещают, когда, наверное, здесь, опять же, это суть не вода и не колокольный звон, суть в том, что где это происходит. Знаете, у пожарных тоже раньше стояли колокола на пожарных вот этих вот вышках. И колокольный звон, колокольному звону рознь. Один возвещает о начале служения или праздника, или богослужения, призывая сердца к Богу, призывая помолиться, обратиться в сторону храма, вспомнить про Бога в своей суете. А другой предупреждает о пожаре. Поэтому здесь очень важно помнить, что, Олег, что важно это предстоятели, которые в этот момент, может быть, с постом и с молитвой, совершают какие-либо вещи. И не упираться в обрядовость, не упираться в какие-то предметы. Потому что Господь умышленно делал это по-разному. Он делал на расстоянии. Помните, женщина, которая шла за ним, кричала из другого народа. Он освобождает ее дочку именно от бесноватости на расстоянии, вообще не сблизившись. Он говорит: иди, твоя дочь уже исцелилась, и она уже свободна от бесов. Он это делал прилюдно при всех, и делал надо через какие-то действия. Например, он брал, делал там, помните, брение, то есть плюнул на землю и руками сделал брение, исцелял, когда глаза и так далее. Он это делал на расстоянии, он делал это, помните, когда был бесноватый, в котором было 6 тысяч бесов, то есть легион. Это по римскому подсчету, легион, это римский, это 6 тысяч солдат. 6 тысяч бесов было, он... Это одним разом просто, вот всех их, он там не уговаривал их никого. И, то есть такая сила у нашего Господа. А Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Поэтому если мы во Христе, и мы со Христом, мы крепко держимся за Него, если мы чтим Его нашими сердцами, и наши сердца освобождены от зла, от греха, то это возможно, возможно всякому верующему. Поэтому это не только относится к особым пасторам, особым служителям. Иногда сейчас расставляются неправильные такие вот акценты. Ну и еще один вопрос тоже от Олега. Мне открылось, что молитва – это вообще самое важное в жизни. Что просто вообще ничего важнее молитвы в нашей жизни нет. Вот родился ты и целиком полностью зависишь от Бога. И все решает только молитва. И надо ведь добиваться особой искренности. А это ой как непросто ежедневно. Да, Олег, хочу с тобой согласиться, это правда. Молитва – это жизнь. Молитва – это не только обращение к Богу, это общение с Ним, это постоянный диалог, поэтому и сказано: «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова есть воля Божия о вас». И что тут сказать на Священное Писание, которое кратко, лаконично подчеркивает, чтобы мы непрестанно молились? Это определенное состояние души и духа. Блажен человек, который благоговеет пред Господом, который живет вот в таком состоянии молитвенном. Тогда его быт, профессия, просто обычные перемещения в транспорте, они становятся другими, они становятся посвященными Богу. Так быстро пролетело наше время, и вот уже закончился и этот эфир. Да благословит всех нас Господь. Я прощаюсь с вами, желаю вам мира Божьего, благодати. Умножайте эту благодать, в том числе стяжая Господа и предстоя перед Ним в постоянном молитвенном хождении. С миром Божьим, до свидания.